Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Илья Харламов у микрофона. Илья, здравствуй.
Всем здравствуйте.
Поговорим о насущном. Евро взял курс на отметку в 100 рублей. Доллар перепрыгнул за 80. Неблагоприятные внешние факторы негативно сказываются на российской валюте. В Кремле заявляют, что макростабильность в стране сохраняется. Однако в бюджете на ближайшие 3 года доллар прогнозно должен стоить не больше 74 рублей.
Ну что ж, я думаю, эту тему надо обсудить со специалистом, да, потому что, да. В общем, вся информация, я думаю, для большинства наших слушателей, пользователей социальных сетей доступна, все следят за курсом, я думаю, ну или там большинство, или какая-то значительная часть, я еще аккуратнее выражусь. Так что, я думаю, есть о чем поговорить. С нами на линии экономист, эксперт биржевых рынков Вячеслав Зайченко. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Если вы не возражаете, у нас есть сегодня расширенный комментарий по курсу рубля Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Давайте разберем просто, вот, ну, может быть, по пунктам, что он заявил. Достаточно важно. Это позиция Кремля, собственно говоря, озвучена. И, в общем, нам надо понимать, как действовать, что нас ожидает, как себя будет вести государство. Не возражаете?
Нет, конечно, да.
Но смотрите, во-первых, вот хотелось бы понять все-таки про макростабильность, да, вот Песков говорит, что несмотря на волатильность валют, ну, повторим сакраментальную фразу о том, что за полгода с лишним 30% рубль потерял, так вот, несмотря на вот эту волатильность, то есть колебания валют сохраняется, макростабильность, вот об этом сказал Дмитрий Песков, вот скажите, пожалуйста, макростабильность, она, значит, получается, никак не связана с курсом валюты, или все-таки это за взаимосвязаны какие-то явления?
Ну, вы знаете, здесь вынужден я согласиться с Песковым в данном комментарии, потому что действительно бюджет Российской Федерации, он только, к сожалению, выигрывает от того, что скачок ослабления рубля растет, так как все не секрет ни для кого, что основные поступления в бюджет происходят в валюте. Поэтому, конечно, макростабильность сохраняется, и более того, она только укрепляется. Здесь не поспоришь.
Хорошо. Смотрите, значит, господин Песков говорит о том, что есть негативные обстоятельства в мировой экономике, но мы все их прекрасно понимаем. Это коронавирус, это цены на энергоносители, это всякие разные волнения или даже войны, которые происходят, в том числе и недалеко от границы Российской Федерации. Как вы считаете, ну вот что сильнее влияет все-таки на курс рубля, скажем, коронавирус, да, и то, что некоторые государства закрывали свои экономики, но сейчас открыли, или там кто-то приоткрыл, кто-то открыл полностью. Но, тем не менее, спад все равно наблюдается и в ВВП, и в торговом обороте, и в прочих показателях. Или же все-таки цена на углеводороды? Давайте попробуем разобрать вот эти все причины, все эти факторы.
Хорошо, я вас услышал, вопрос мне понятен. Смотрите, какой нюанс очень важный. Экономика Российской Федерации, она, недалеко не секрет, достаточно сложная, и, естественно, она совместно коррелируется с международными рынками. Вот это отождествление Российской Федерации, что мы прям впрямую зависим от энергоносителей, цены, энергоресурсы и так далее, она достаточно, я думаю, что не совсем верная, потому что по последним уже там, ну, 20-30 лет понятно, что наша экономика была так выстроена, что зависимость от энергоцен – это больше такое вот искусственно, ну, старое мнение, является даже отчасти где-то заблуждением. Бюджет Российской Федерации давно уже выигрывает от совершенно других каких-то иных составляющих, не обязательно это ресурсные составляющие, это и налогоплательщики, это внутренние налоги. Поэтому от зависимости прямой от цен котировок на энергоносители и там от собранных пошлин потом от этого, от экспортных каких-то вещей здесь нету. Это первое. Второй момент. По поводу макроэкономической основной зависимости рубля. Значит, вся экономика, она так взаимосвязана, что Российская Федерация не может быть где-то стоять на краю и посматривать на другие страны. И, естественно, не вторгаться в какую-то там вот единую корреляцию или зависимость. Если вторая волна сейчас Европой принята, Европа решила снова ее запустить, и она начала вот этот свой локдаун, Америка у нас, к сожалению, еще добавляет завтра выборы там 3 числа, которые усугубляют общую и так непозитивную вот эту картинку. Конечно, рубль на это реагирует. Первое, это сказывается на курсе доллара к рублю и евро. Но все вот эти опасения, которые мы наблюдаем в тех же котировках, это заблаговременно, задолго были наблюдаемые вещи. То есть за несколько недель было уже многим экспертам и профессионалам, основным игрокам биржевого рынка, видно, что рубль будет ослабевать и к доллару, и к евро. Все к этому приготовились. Я убежден, что многие на этом и заработали. И сейчас то, что мы видим на хаях находится, то есть на максимальных ценах доллар-рубль, евро-рубль, это уже, я думаю, запоздала информация, и если мы смотрели на котировки, к примеру, доллар-рубль так и не смог преодолеть отметку 81, это такое некое техническое сопротивление, которое носит такой хороший спекулятивный индикатор того, что доллар пока не способен расти дальше к рублю, и в том числе мы увидели также и у евро, что евро не готов прям сильно идти к отметке 100, о которой многие говорят. И я убежден, что пока завтра не пройдут выборы в Америке, пока мы не получим какую-то обратную связь по тому, кто все-таки выиграет, от этого зависит очень много факторов, и европейской экономики, эта неопределенность сейчас, она преждевременна. Поэтому надо дождаться, я считаю, 4 числа, убедиться в том, какой будет экономический выбран, ну, то есть какой кандидат победит, такая экономическая направленность будет в Штатах, и от этого будет понятно, как дальше себя поведет Европа, ну и, соответственно, будет понятно тоже, как будет вести себя Россия в взаимодействии в новой реальной действительности.
Вячеслав Алексеевич, скажите, пожалуйста, ну вы говорите, что заблуждение считает, что Россия зависит от экспорта, но прежде всего сырья. А все-таки, если предметно, да, на цифрах, что называется, а какова доля в бюджетных поступлениях от продажи сырьевых ресурсов? Примерно хотя бы назовите эту цифру.
Ну, смотрите, вот по последним данным, которые я цифры смотрел, чуть более 30% – это общий энергоблок, это и газ, и нефть. То есть это не какие-то большие цифры, чуть более 30%. А оставшаяся часть – это уже остальные сырьевые базы, это…
Ну, минеральные ресурсы, лес, да, рыба, да, ну, много чего да, продают России в необработанном виде. В общем, если все это суммарно-то собрать, сколько получается?
Ну, если суммарно, вот прям смотрите…
Да, все ресурсы. Не только энергетика.
Угу. Ну, да, это если все суммарно собирать, то это будет больше половины.
Но больше половины, то есть это все-таки больше половины бюджета. Но то, что я почему об этом спрашиваю, потому что все эти ресурсы продаются за валюту, естественно, да? И, конечно, скажем так, стоимость, объемы поставок, они напрямую влияют, в общем, на то, как наполняется бюджет. Вот так же получается.
Ну, именно. И, естественно, если рубль будет расти, а бюджет наполняется в валюте, то государство, по-моему, это прямая выгода от этого. Mm-hmm. И бюджет от этого не страдает, социалка закрыта. По-моему, в этой ситуации как раз-таки выгода очевидна.
Ну вот смотрите, Дмитрий Песков говорит, что большинство россиян получает доход в рублях, но это понятно, это все знают, значит. И далее он уточняет, что Россия сокращает зависимость от импорта, и посему вот эти колебания меньше и меньше влияют на динамику изменения цен в стране. Но все-таки, я даже не знаю, честно говоря, если брать товары бытовые, да, за исключением продовольствия, но мне кажется, там весьма высок сегмент импортных товаров, и они
начиная
точно...
Начиная от одежды, заканчивая бытовой
техникой.
Одежда,
вся электроника, да масса чего, да, причем не только электроника такая, там, телевизоры или там, ну, что-то еще, а телефоны, там, оборудование для домов. Ну,
щетки зубные.
Щетки зубные, да, это же все просто не может не вырасти в цене, если падает рубль, или я ошибаюсь?
Ну, смотрите, вы правы и нет. Да, вы правы в том, что действительно импортная составляющая, она огромная, и продукты питания у нас идут из Ирана, из Египта и
кстати,
так далее.
Кстати, да, и продукты питания. Я так снял, да, вроде бы, с повестки дня этот сегмент, но ведь тоже очень много импорта.
Да, совершенно верно. У нас фрукты, обычные салаты идут из Ирана. Что там дальше говорить, там про помидоры и огурцы. То есть это факт, действительно, у нас импортная составляющая, она занимает львиную долю, если там не 90%. Но важный тут есть момент. Вот логика правительства, когда они дают такие комментарии, она всегда, так сказать, на грани. Смотрите, для того, чтобы потребительская корзина была задета высокой стоимостью валюты, нужно продержаться, значит, цене хотя бы квартал. Вот на таких высоких положениях, на таких хаях так называемых. Но для того, чтобы доллару к рублю придержаться на отметке там, выше, около 81 и выше, это не так-то просто. Представляете, то есть около 3 месяцев, 90 дней, доллар к рублю должен каким-то образом закрепиться на этом уровне, в том числе и евро. Я считаю, это маловероятно, хотя бы из тех моментов, что, во-первых, мы это сегодня не увидели, даже касание 81-го, отметки 81, если мы говорим про доллар, рубль, то есть нет сил, ну не дошел, ну то есть рынок не готов идти к этим уровням, да, по евро там немножко иная картинка, там больше евро удалось позиции получить по отношению к рублю, но, то есть там 93, вот он сейчас там торгуется, 93.70, но опять-таки отметку 94-95 не было ни теста этого уровня. То есть рынок, он логично понимает, что стоимость рубля чрезмерно высокая. Я считаю, вообще справедливая стоимость доллара, она не выше 45, а евро реальная где-то стоимость, ну, не выше 75. Ну,
кстати, Вячеслав Алексеевич, вы говорите,
были такие времена, когда...
Были, да. Были и 20 рублей, и 30 рублей доллар стоил. Все было. А еще раньше 70 копеек, кстати, до 91 года. Ну да ладно. Вячеслав Алексеевич, а скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, если вспомнить 2014 год, осень и зиму, да, в два раза как бы рубль рухнул, и потом он, в общем-то, обратно не вернулся, да, как мы знаем, ну совершенно не вернулся. А, вот, а даже еще больше вырос. И тогда он стоил, по-моему, рубля 32, 1 доллар. Да, вот. И все-таки доходы населения-то в такой степени не выросли, да, в два раза. Соответственно, люди просто стали меньше покупать, ну, тех же самых импортных товаров, а их очень много, как мы только что определили. Вот так, но рубль закрепился, я вот к чему веду. Вы говорите, что ему нужно продержаться какое-то время, а что ему помешает продержаться, если он будет стоить, например, 100 рублей, допустим, в начале следующего года? Ну, приблизительно. Я так к примеру говорю, не дай бог, конечно.
Но смотрите, вот 2014 год и сейчас 2020, они абсолютно понятны, что года разные. Тогда была одна ситуация экономическая, сейчас совершенно другая. Сейчас есть такая аномалия, как вот тот же самый коронавирус, которым вот вторая волна, про которую многие говорили, но в нее никто не верил, но однако же она присутствует, и она накладывает свой отпечаток на вот весь макроэкономический анализ. В 2014 году я убежден, что правительство почувствовало вот этот вкус к дешевым деньгам, когда рубль сильно обесценился, и вот эта модель дешевого рубля, но валютные доходы, она очень заманчива стала для правительства. И естественно, такую ситуацию упустить, ну, почему бы ее не упускать. Поэтому никто, и я убежден, то есть правительству не было выгодно это делать, вести какие-то там действия, какие-то обратную какую-то реакцию на то, чтобы укреплять рубль. Сейчас дело в том, что...
Сейчас что изменилось? Сейчас же тоже выгодно, скажем, за один доллар обменять, например, на 100 рублей, и в бюджет поступит 100 рублей, можно будет пенсии там выплачивать и прочее. То есть я к чему веду? Нет ли таких шансов, что, в общем, эта девальвация, она, если не лавинообразный характер примет, то, по крайней мере, она будет... ей не будут мешать, скажем так.
Но я понимаю вас, почему вы спрашиваете, но смотрите, существуют и социальные риски, которые сейчас возникли. Вот я как раз с этого и начал, что вот эта пандемия по коронавирусу, которая сейчас очень серьезно напряженно стоит в международном обществе, в том числе и в России, по коронавирусу, она может спровоцировать ряд каких-то, скажем так, неконтролируемых явлений, которые лавинообразно заденут и всю макроэкономику нашей страны. Поэтому прямо сейчас заниматься вот такой игрой, отпуская рубль вот так вот спокойно, я убежден, что никто не будет. Потом, опять-таки, у нас только начался, ну так, как только начался уже второй месяц, получается, это четвертый квартал, обычно по его окончании мы увидим, когда будут закрываться налоги, когда будет заканчиваться год, когда будут уже пересчитаны все импортные, экспортные взаимоотношения по формуле цены на различные там отрасли и продукты. Вот мне интересно тогда посмотреть, какая будет стоимость рубля к доллару, к евро. Я убежден, что она не будет столь... Ну, то есть рубль не будет таким дешевым. Просто сейчас еще как вот эти ряд факторов, так говорю, накладывание неопределенности с выборами, ситуация по Брекситу, которая каждую неделю меняется у англичан с европейцами, новые введения у Европы по локдауну из-за пандемии, они сложились воедино. И вот на сегодняшний момент, оценивая все эти факторы, нельзя утвержденно сказать, что будет так и останется так. Зато пройдут выборы, мы посмотрим, кто выиграет, и ситуация может очень сильно кардинально измениться. И в том числе российскому правительству тоже придется учитывать эти реалии, под них каким-то образом как-то подстраиваться. Других вариантов у них не будет. И такой удобной возможности, как в 2014 году, у них уже больше точно нет. Социальные риски, тогда таких даже никто и не представлял, что они могут быть. А сейчас они вот есть прямо сейчас на улице, то есть они реально происходят. И вот что с ними будет делать, вот это уже...
Вячеслав Алексеевич, я вот не экономист, я как обычный гражданин Российской Федерации вижу одно. Тренд на то, что валюта становится дороже, ну то есть что рубль постоянно проигрывает этим двум валютам. И я вижу, что это, да, пусть хорошо там...
Не двум, а всем. Всем. А другим, да.
Хорошо. Я вижу, что, окей, что-то там отыгрывается назад, что-то еще, но тем не менее, год от года вот этот верхний порог, он все равно чуть-чуть, но повышается. И все равно это нам не сказывается так или иначе.
Ну, он повышается, да, совершенно верно. То есть можно... Ваша логика абсолютно справедлива, да, то есть там... Только в сентябре у нас там была отметка там, и у евро там, 93, потом он снижался, у доллара точно так же, то есть была первая волна, а потом вторая. Но, понимаете, у нас свободный рынок, рубль у нас тоже свободно конвертируется, и никто не запрещает у нас рубль как основным игрокам, как его покупать, так его и продавать. Людям нельзя запретить спекулировать рублем. Потом, опять-таки, вы даже должны понимать, что закрытие года, четвертый квартал, коммерческие счета в больших объемах закрывают свой год и скупают большое количество валюты, что, естественно, не может не влиять на силу рубля. То есть это такие очевидные вещи по концу года, которые не брать во внимание нельзя. Прям сразу говорить, что вот я сейчас... не пытаясь защитить рубль, мне это все равно. То есть,
это не так просто сделать.
Да, да, я свою выгоду в любом случае я получаю как от роста его, так и от падения. Но это просто действительно важные моменты, и их нельзя не учитывать. То есть, опять-таки, я говорю, что надо дождаться, все-таки, я считаю, ближе декабря, когда будет закрываться четвертый квартал, когда полностью будут понятно, как закроется год, сколько было закуплено валюты, что начнут с ней делать коммерческие счета, начнут ли они ее сливать, либо они оставят ее как-то на следующий год, и как они это будут закрывать. И вот тогда будет более понятно. Опять-таки, повторюсь, завтра выборы в Америке, которые очень серьезно могут поменять...
Вот, кстати, у вас есть понимание того, как они повлияют? Вы в начале беседы упомянули, что при выборе там одного кандидата...
Кто бы не победил,
такой...
повлияют плохо. Это же очевидно.
Нет, так.
У кандидата, у каждого есть, скажем так, два направления развития, да, одно повлечет направление развития, например, там на сокращение налогов, каких-то издержек на развитие бизнеса. Я говорю про сейчас нынешнего президента Трампа, так как он представитель республиканцев, это такая партия Севера, северян, которые всегда были за бизнес и за такое развитие. И вот есть альтернативы демократы, которые совершенно с другой риторикой, у них двойной всегда смысл, у них зеркальные какие-то лозунги. И это южане, те самые люди, которые основа старых денег, так называемых американских, старого мира, которые не заинтересованы в таких вот новшествах каких-то движений, они хотят вернуть свои те былые позиции, ну, уже на протяжении почти там 400 лет, что они этим из каждые там 4 года и занимаются. И, конечно, если придут демократы, то много вопросов к их планам и макроэкономике. Как они, первое, это как они с Китаем торговые отношения выстроят, потому что ни для кого не секрет, что Китай у нас почти третий год является экономикой номер один, если смотреть по ВВП. И Китай почти у нас полностью вошел в Европу через там ту же Беларусь. Мы видим события Беларуси, ведь связаны как раз-таки политикой Китая отчасти. И как дальше будет это взаимоотношение? То есть это крупный есть игрок Китай, который уже богаче Америки и гораздо крупнее Америки. Есть очень хороший рынок, ни для кого был неинтересен почему-то долгое время, это Европа. Хотя с точки зрения финансового наполнения он в два раза...
Да как сказать, неинтересен. Извините, почти 500 миллионов хороших потребителей, что называется, да?
Совершенно верно. Но он был как-то незаметен. Последние вот 20 лет, я имею в виду с 90-го по 10-й год, им неактивно пытались развивать его, неактивно...
Ну, сейчас драка идет. Вячеслав Алексеевич, можно с точки зрения обывателя посмотреть на эту ситуацию? Ну, вот, допустим, но не того, кто со стаканом пива сидит перед голубым экраном телевизора, а кто сидит со стаканом кефира у монитора, смотрит YouTube, да, и разного рода экспертов, которые утверждают, что через какое-то время возможно запрещение, ну или там запрет, введение запрета на свободное хождение валюты, да, значит, пугают тем, что государство возьмет под контроль свободный оборот иностранных денег. И, в общем, многие люди же запаслись долларами и евро, и они как бы начинают немножко паниковать. Вот вы перспективы ограничений для доллара, евро и прочих валют видите какие-то в России?
Нет, нет, это абсолютно, я считаю, это не подкрепленная ничем, не аргументированная информация, такого быть не может. Валюта давным-давно уже ушла в свободное обращение. У каждого человека способен, гражданин России, получить доступ к брокерскому счету, к международному брокерскому счету. Он может конвертироваться с любой валютой, рубль или какие угодно другие валютные пары. Это невозможно просто сделать в нынешних реалиях. Я думаю, это ложное заблуждение.
Это вбросы, знаете, как иногда говорят. Тогда скажите вот, что если вернуться еще разочек к Дмитрию Пескову, вот он говорит о том, что амплитуда волатильности валютных курсов минимизируется усилиями со стороны Банка России. Ну, я так понимаю, что какие-то валютные интервенции, видимо, Банк России совершает, то есть выкидывает валюту на биржу. А сколько так можно сдерживать курса рубля? То есть это, ну, резервы же на бесконечные...
Ресурсы ты имеешь в виду?
Резервы, я имею в виду, выкидывают валютные резервы на биржу, да, чтобы поддерживать курс рубля. Но вот сколько можно этим заниматься? Ведь они же кончатся рано или поздно, эти... резервы.
Ну, смотрите, какой момент. Я вообще не считаю, что на самом деле ЦБ занимается прям такой деятельностью. Это его обычный регламент действий. Для того, чтобы получить, ну там, напечатать деньги, ЦБ должен соблюдать регламент, он должен продавать свои долги как на внешний, так и на внутренний рынок, как раз-таки за валюту. Это все действие запланировано, носит характер. И я сомневаюсь, что у ЦБ есть цель прям там удержать рубль. У них есть цель выполнить также свои планы по поводу своих вот наполнения резервов и печатание там денег, какой-то финансовой регуляции. Здесь я убежден, что ЦБ вот таким не занимается. Смотрите, ставка, важный фактор, ставка ЦБ была снижена уже много раз подряд, она сейчас очень низкая. Говорит о том, что риски межбанковские крайне низкие. У ставки низкой есть как плюсы, так и минусы. То есть дешевые деньги, дорогие деньги имеют и плюс, и минус. Люди, с одной стороны, хотят получить всегда дешевые деньги для того, чтобы закрыть какие-то свои косты, планы там, и так далее. С другой стороны, люди не хотят, чтобы были риски. Но при этом, когда рубль уходит в свободное так называемое плавание, это является последствиями как раз вот, дешевых денег, это является последствием снижения ставок и последствием снижения рисков. То есть рисков нету. Внешнего долга у страны, ну,
я считаю... небольшой, по отношению к ВВП не такой большой. Вячеслав Алексеевич, у нас минутка осталась. Традиционный вопрос, что сейчас делать людям? Вот у кого есть пара сотен долларов, может быть, или пара тысяч рублей. То есть доллары скидывать по этому курсу? Или у тех, кто есть рубли, покупать валюту или нет? Что делать?
Нет. Я считаю, что если сбережение не превышает хотя бы 1 000 000 рублей, то бессмысленно что-то делать, выгода математическая от этих действий никакой не будет, наоборот, будут только убытки.
А у кого есть сейчас... миллион? Есть же такие.
Я думаю, им уже не важно.
Нет, ну вот если рубль. Есть 1 000 000 рублей, что сейчас делать? Купить?
Очень просто, простая рекомендация.
Считаю, вот по этому курсу за 80 рублей.
Да, подождать 2 дня, Если не будет роста доллара к рублю, то наоборот уйти в рубль, продать свою валюту и получить от этого большую выгоду. Потому что после как раз выборов, спустя два дня, будет понятно, будет ли расти доллар к рублю. Если нет, то значит он начнет снижаться. И вот это как раз короткая спекулятивная выгода на ближайшие пару недель людям обеспечит дополнительную финансовую какую-то прибыль.
То есть, ну вот сейчас, в данный момент, если есть свободные деньги, лучше купить, да, вот даже по этому курсу и подождать. Правильно я понял или нет?
Если есть свободные деньги, наоборот, лучше продать.
А, сейчас доллар, продать лучше.
Сейчас, а через два дня.
Через два дня. Все понятно, спасибо.
Спасибо большое, Вячеслав Алексеевич. Вячеслав Зайченко, экономист и эксперт биржевых рынков, был с нами на прямой связи. А в студии для вас работают Кирилл Бакиев и Илья Харламов.
Диаграмма дня на радио «Спутник».